Как и прежде, я благодарен имени Твоему, Святому. На всем благословенном месте я молю Тебя, да обновится милость Твоя для святых Твоих, где не раз Ты давал победы святым Твоих, освобождая их от уз греха. Да будут сегодня вскрыты все ухищрения дьявола, да будут сегодня разрушены и преданы позору все его твердыни во святых Твоих во имя Иисуса Христа. Когда мы будем погружаться в Твои божественные глаголы, да явится слава Твоя над святыми Твоими и могущество Твое святое. Мы благодарим Тебя, Отец, за возможности присутствовать здесь, и поэтому мы представляем нас себе, Тебе, Дух Святой, яви нам сегодня Иисуса в Слове Его. Мы будем прославлять Тебя и растворяться в глаголах Твоих, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». Прежде чем читать дальше эту главу, я хочу сразу озаглавить ее, чтобы мы знали, о чем будет идти речь. Божий взгляд на древо познания добра и зла. Апостол Павел к римлянам в 7 главе сказал такие слова, 18 стих, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Значит, откровение Слова Божьего говорит нам о том, что желание добра где-то гнездится в человеке, но оно не находится в теле. Он говорит, в теле моем не живет ничего доброе, это откровение свыше. Но желание добра есть во мне. Но в то же время он говорит, чтобы сделать его, у меня нет никаких возможностей для этого. В теле нет сил и возможностей сделать добро, хотя есть и желание добра. Но в теле живет все недоброе, злое. И поэтому здесь Слово Божие сразу говорит, скажи сынам Израилевым, чтобы они знали об этом. Скажи церкви, чтобы она знала об этом, что в ней, в каждом отдельном человеке ничего доброго не живет и никогда не жило. Только есть желание добра, но компенсировать это желание нет никаких возможностей. И сами люди по себе не могут компенсировать желание при всех своих усилиях. Чем больше они желают компенсировать желание, когда они начинают пробовать, то они пробуют именно теми силами, которые находятся в них, злыми силами, недобрыми силами. И практически, когда они пытаются произвести добро, они производят зло. И это есть истечение из тела, и в это время человек нечист пред Богом. Это Божий взгляд на человека. Откуда взялась эта нечистота? Откуда она пришла? Почему так случилось? Это получилось однажды в Едемском саду, когда Бог произвел всякое дерево, хорошее для пищи и на вид. И произрастил два дерева посреди рая, древо познания добра и зла и древо жизни. И дал человеку заповедь ограничения, только к одному дереву не подходить и не вкушать от него. Он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. И именно от этого древа вкусил человек. И это древо стало жизнью, недоброй, злой жизнью в человеке. И поэтому тело – это только сосуд, а внутри содержимое – это древо познания добра и зла. Поэтому в нем ничего доброе не живет. И когда он пытается что-то воспроизвести, то все равно получается зло. У него желание добра есть. Откуда оно взялось? Потому что это древо познания добра и зла. Потому что у него познание о добре какое-то появилось. Но когда он желает его сделать, у него ничего не получается. Потому что зло. Это древо вместе со злом. Сатана обманул, он обманщик. Он вам скажет, что такое добро. Он вам скажет, что такое чистота. Но достигнуть вы этого никогда не достигнете. У вас останутся только томление и мука по этому добру. Но сделать его вы не сделаете. Иногда люди говорят, о, мы делаем добро и получаем удовлетворение от этого добра. Эгоизм их питается от этого добра. Их эгоизм питается, это есть питательная среда эгоизма, когда человек делает добро, находясь в таком положении. Это есть истечение из тела его, и он нечист. Хорошо, мы продолжим наше чтение. Третий стих этой 15 главы. Здесь будет дан закон о нечистоте по истечении из тела всякого человека. И вот закон о нечистоте его. от истечения его, когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле истечение его, это нечистота его. Какая бы ни была ранка, какой бы ни был нарыв, все это является истечением из тела. Конечно, мы сейчас будем смотреть совершенно по-другому. Это тень будущих благ. Теперь мы будем смотреть в настоящем свете, что же Бог хотел показать церкви своей. Что Он хотел показать? Он хотел показать то, что в нас нет никакого добра, и сами по себе мы злы от рождения. Мы родились грешниками. Вот что Он хочет показать. И все, что мы делаем доброе, на наш взгляд, или злое, Бог объявляет нечистотой. Мы будем говорить, почему? Потому что все, что делается вне, и все, что делается от души, от тела, но не от духа, не от нового человека, не инспирировано Духом Святым, является нечистым, каким бы прекрасным оно ни было. Есть очень много филантропов. Филантроп – это человек, который любит делать добро. Он живет этим. Но когда он это делает добро из своего ветхого человека, по своей ветхой натуре, вы скажете, неужели есть такие же люди? В основном люди хотят делать зло. Нет, есть филантропы, которые хотят делать добро. Потому что есть разная природа людей. Но повторяю, их сущность питается от этого добра, что они делают. Они не питаются от Бога, и это добро не исходит от Него. И поэтому все равно он нечист. Теперь самое интересное, что сейчас, чего мы коснемся. 4 стих. «Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечисто, и всякая вещь, на которую сядет, нечисто. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Я бы мог продолжить список, но остановлюсь. Остановлюсь, чтобы не уходить слишком далеко и показать разновидности скверн плоти и духа. Апостол Иуда, родной брат Христа по матери, потому что Иосиф был его приемным отцом, он родился от Духа Святого Иисус. У него единственная глава в послании, и он написал в 23 стихе такие слова. «Обличайте же со страхом, гнушаясь одеждою, которая осквернена плотью». Другими словами, он говорит, «Иных же страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом». То есть, когда человек уже попадает в адскую гиену и начинает уничтожаться адским огнем, он говорит, «Пытайтесь спасти его страхом». И когда вы будете спасать его страхом, то обличайте со страхом так, чтобы не прикоснуться к одежде его. И здесь Иуда говорил в буквальном смысле слова. Другими словами, мы встречаемся здесь с разновидностями скверн плоти. Но можно было бы сказать, Господи, ну напиши просто, что до любой вещи, до которой дотронется этот нечистый, и потом я дотронусь туда, я буду нечистый. Но зачем ты перечисляешь разновидности эти? Что ты хочешь этим показать? Разве постель его не является вещью? Или седалище его не является вещью? Или вот что к нему? Какая разница? Все равно я становлюсь нечистым. Но почему здесь все это перечисляется? Почему оно заняло место? Бог бы никогда не занимал место здесь ради этих простых перечислений. Если это было бы все просто, он сказал, просто ко всему, чему вы прикоснетесь от этого человека, из которого идет истечение, вы будете нечисты. Нет, он говорит вначале о постели. Если кто прикоснется к постели его. Под постелью всегда Слово Божие имело в виду покой, успокоение и отдохновение. Псалом Давида говорит такие слова. Когда мы в смущении, когда мы возмущены и не знаем, что происходит с нами, он говорит, придите, ляжьте на ложах ваших и утешитесь. Вы знаете, что человек успокаивается, и сон дает человеку новую жизнь практически. Возвращаются все силы, обновляются силы его. Кажется, он ложится с тем, чтобы уже никогда не стать, настолько бывает, психика его разбита. Все разбито, и вдруг просыпается, все обновилось, появляется какая-то надежда. Утро приносит новые новости, новые вести. Иногда плохие, иногда хорошие, но у вас появляется сила противостоять новым бурям. Кажется, когда вы ложились, что вы уже не можете противостоять, но настал день, Буря усилилась, а вы все противостоите. Это есть отдохновение, покой. Значит, если мы прикоснемся к человеку, к покою, который нам рисует человеческое мышление, душевная практика человека, когда человек, и при том, позвольте, я сейчас не говорю о людях мира сего, я говорю о церкви. Речь идет только о церкви, это все люди Божьи. Речь идет о людях Божьих, о святых Божьих, а не о мире сем. Когда святые Божьи начинают вместо Слова Божьего и силы Духа Святого предлагать вам какие-то любые виды отдыха и отдохновения, и успокоения, и какие-то другие советы, и вы соприкасаетесь с этим, к этой постели, то вы нечисты до вечера, и вы должны мыться водою. То есть вечер, когда приходит вечер, смысл ночи, и был вечер, и было утро, ночь – это когда Иисус в этой ночи совершил полное искупление. Он произвел его на кресте, но в ночи, там, в аду на Голгофе, он полностью расторг узы смерти. А мыться водою, это значит, после этого мы должны взять Слово Божие и полностью проверить себя, что вы прикоснулись к этой постели, вы нечисты, Бог рассматривает это нечистотою. Человек, который душевен, что бы он вам ни говорил, бойтесь душевных людей. Можно прикасаться просто так к душевному человеку, но мы будем говорить, где нельзя даже прикасаться к нему. Совершенно в буквальном смысле слова. Не прикасаться его одежды, его вещей. Но сейчас я говорю в прообразе, так как здесь говорится, кто прикоснется к его постели. Кто будет принимать советы душевных людей. Иногда они вам говорят, читают Слово Божие, а начинают басню рассказывать. Он говорит, я знаю одну сестру или одного брата, приснился ей сон, или вот так, и было в пророчестве сказано то-то и то-то, и это сработало, это помогло. Извините, опыт людей не является нашим основанием. Если он и помог им, нашим основанием является только Слово Всемогущего Бога. И если Слово Божие не говорит так, как опыт этих людей, этот опыт нечист, нельзя его принимать. Как часто святые Божии принимают опыт других людей, они говорят, вот было сказано, и она так сделала, и так произошло, и она освободилась. Если это сказано, не зиждется на словах Священного Писания, предавайте его анафеме. Никогда не считайте опыт людей основанием для себя, если даже это и святые люди. Только Слово Божие должно быть вашим основанием. Посмотрите, этот опыт. Бывает, человек рассказывает опыт, подтверждая. Посмотрите, я взяла Слово Божие в руки мои и стала провозглашать его, веря сердцем моим и исповедуя его, и я получила. Этот опыт принимайте. Потому что он основан на Слове Божьем. Но когда вам скажут, мне было сказано, или я видела сон, или я почувствовала, или я была у психиатра или у психолога, и он сказал то-то и то-то, и если это не зиждется на словах этой книги, не принимайте. Вот что значит постель. Далее здесь говорится, кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Что такое седалище? Седалище – это крепость и утверждение. Он посадил, написано об Иисусе, Иисуса по правую сторону себя. Иисус сидит по правую сторону Отца. Сидеть – это значит царствовать, иметь власть, иметь твердость, утверждение. Теперь мы опять касаемся, когда это утверждение приходит от человека душевного. Это все дерево познания добра и зла. Они вам могут объяснить, как прочно утвердиться в этой жизни. Сегодня никто из людей почти что не утвержден. Сегодня существует много институтов, и люди утверждаются чем? Им кажется, что эта политика будет продолжаться все дальше и дальше. Так думали господа коммунисты. Они думали, что их царство будет вечным. И вдруг все внезапно разрушилось генеральным секретарем партии. Бог использовал именно его. С головы. Не хвост разрушил, сама же голова закусила свой хвост и перекусила его. И они теперь не знают, что делать, и они теперь новые одежды одевают демократов, еще там каких-то партий, лишь бы только сохранить себя, но нет устойчивости. Иногда религиозные лидеры пытаются так сохранить себя. Иногда отец, чувствуя на себе ответственность семьи, он ищет работу и пытается сохранить себя. Иногда жена пытается удержать мужа около себя или муж жену. И все, что они делают человеческими методами, утвердить это седалище, нечистое. Тем более, когда вы говорите, Он действительно сидит. Но посмотрите на душевного человека. Сегодня он сидит, завтра он не будет сидеть там. Однажды один нищий, скоромох такой, проходил, и царь проезжал мимо него на колеснице. Он кричит: «Батюшка царь, посмотри, колесо крутится». Он говорит: «Болван, я и сам вижу, что оно крутится». Но он говорит: «Посмотри, те спицы, которые были наверху, внизу, а те, которые внизу, наверху». Вы поняли, да, что в этой мире нет ничего устойчивого. Он сразу понял, и то есть это притча. Он взял этого скомороха и сделал его своим придворным, своим советником. Он понял, что этот скоморох завтра может оказаться королем, а он может оказаться там, нищим, изгнанным. Я знаю, много королей пошли на эшафот, многие были изгнаны, и многие нищие именно из нищеты, убегая. Я знаю историю Тамерлана, который захватил чуть ли не весь земной шар, который воссел. Было время, когда он просто был нищим, убегал, скрываясь, и жизнь его теплилась на волоске, и он не имел ничего. В буквальном смысле. А потом стал вот таким вот господином. То есть все, что предложит плоть в церкви, когда она предлагает, как самоутвердиться, как освободиться от депрессии, что нужно делать, любые советы, повторяю, опять-таки, точно так же, которые не зиждятся на этом слове. Не есть от Бога, вы становитесь нечистыми. Вы видите, что он твердо сидит. Вы видите, что он попивает вино, бьет свою жену, и он руководит хором. Все нормально. Мне один брат говорит: «Брат Аркадий, да у нас все почти служители на западной Украине колотят своих жен. Это норма». Я говорю: «Это не норма. Я знаю, есть многие другие извращения, но им кажется норма. Если Бог терпит его, не просто терпит, даже им кажется благословляет его. Он в благословении, в почете, религиозном и таком, но он допускает себе. Посмотрите, как он ведет себя, то есть он совершенно не знает слова целомудрие. Целомудрие – отношение между противоположными полами, то есть между противоположным полом, и обычно эта дружба иногда доходит до греха, потому что там нарушаются рамки целомудрия. Но если им можно, почему нельзя мне? И тогда вы прикасаетесь, написано, все, к чему прикоснется, это мы прикасаемся. Говорится о нашем прикосновении. Почему мы прикасаемся? Потому что у нас появляется желание сесть точно так же и утвердиться точно так же. Мы смотрим на эти вещи, на которых он сидит, то есть что дает ему силу сидеть, что за трон у него, и мы прикасаемся к этим вещам, и мы становимся нечистыми. Слово Божие говорит: очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. В буквальном смысле слова скверна плоти, человек, который вот таким образом действует, и когда вы прикасаетесь, даже вещи от него, все, что есть от него, оно будет делать вас нечистыми. И делая вас нечистыми, вы теряете связь с Богом. Иногда человек говорит: «У меня все нормально». Это он только говорит. Это он только языком своим говорит, что у него все нормально. Если проверить по этому слову, то у него ненормально, но ему кажется нормально, потому что совесть во многих местах уже давно умерла. Давно многие каналы перегорели, предохранители давно выбиты. А он говорит нормально, потому что совесть его не осуждает уже. Он лжет, приукрашивает, прибавляет, все нормально. Он душит, давит, клевещет, все нормально. Прелюбодействует, ворует, все нормально. Почему нормально? Потому что совесть сгорела. Они уже потерпели кораблекрушение в вере. Они уже лишились благодати Божией. И Павел говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Потому что как только человек лишается благодати Божией, он сразу начинает быть горьким корнем, и чтобы от него не заразились многие. То есть его моментально надо удалять, этого человека. Как скоро человек может лишиться благодати? Как только он поощряет грех и относится к греху с легкостью, он уже лишился благодати Божией. Он говорит: я под благодатью, и поэтому я могу это делать. Поэтому я могу допускать того немножко. Он уже лишился благодати Божией, и он уже горький корень. Если человек борется с грехом, он еще его не победил, но он борется, знает, что это грех, и не говорит: о, это легкость. Нет, он говорит: как же мне освободиться? Ну как же мне освободиться? Ну как мне все это надоело? Он не горький корень. Горький корень те, которые не хотят бороться, которые утверждают, легализируют и относятся с легкостью ко греху. И вот здесь говорится: эта крепость и утверждение будет разрушена Богом. Апостол Павел говорит, мы все это не спровергаем учением Господа Иисуса Христа. Не спровергаем твердыни сатанинские и всякое превозношение приняем в послушание Христу. И далее он говорит, мы готовы наказать всякое непослушание. Всякое непослушание должно быть немедленно наказано. Далее. Кто прикоснется к телу его, к этому человеку, имеющего истечение? Что значит прикоснуться к телу? Вы знаете, к Иисусу, когда прикасались и к одежде, и к телу исцелялись. Сам Иисус прикасался, ученики так делали, сатанисты сегодня так делают, вампиры так делают, всевозможные. Вы думаете, ну откуда у меня энергия уходит? Вы знаете, если человек, посвященный в оккультные науки, он просто сзади положит на вас руку свою, и он возьмет у вас вашу энергию. Кто-то улыбнется и скажет, это неправда, это правда. Это правда. И когда на святого человека вдруг прикоснется кто-то к святому человеку, помазанному, он тоже может исцелиться. Это тоже правда. От него тоже может выйти сила. Иисус говорит, сила вышла от меня, потому что кто-то прикоснулся ко мне. Этот закон духовен. Мы живем не только в физическом мире, но мы также тесно соприкасаемся с духовным миром. Тело – это участие проходить по одному делу. Когда вы прикоснулись к телу, вы становитесь частью его, то есть энергия этого тела перетекла в вас, вот что опасно. То есть нечистота этого человека стала вашей нечистотою, и когда человек нечист, он слепнет. Вот в чем суть. Он не может видеть вещи в их собственной окраске. Он в это время легко верит лжи и очень с трудом познает истину, потому что прикасается к этому человеку. Иуда в буквальном смысле сказал, не прикасайтесь. Не прикасайтесь, выйдите, вы скажете, что же нам делать? Слово Божие говорит только те, кто назывались братом или сестрою, а не мир. Мир не существует, к миру можете прикасаться. Хотя там тоже есть всевозможные виды зла, но вы не можете там потерпеть такого вреда, как в церкви, когда люди заходят в церковь, члены церкви, когда они работают здесь, когда они процветают здесь. Это значит проходить по одному делу, соприкасаясь с этим человеком. То есть и это мы прикасаемся, это мы хотим, это мы желаем, это не он прикоснулся к нам, это мы прикасаемся к нему. Этот человек нам как-то чем-то дорог, что-то нам в нем нравится. И поэтому мы как-то защищаем его, и защищая его, мы прикасаемся к нему и делаемся такими же, как и он. 8 стих. «Если имеющий стечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Плюновение – это устное проклятие. Если отец сказал Бог Моисею, когда он просил о дочери, то есть о сестре своей Марьям, «Господи, исцели ее», Бог сказал ему, если отец плюнет дочери своей в лицо, не должна ли она не показываться 7 дней? Пусть она выйдет за стан Марьям и пробудет там столько-то времени и потом возвратиться. То есть плюновение – это вид проклятия. Иисус не просто плюнул на землю. Земля была проклята. И из этой земли был создан этот человек, слепорожденный. И Христос поразил проклятие проклятием. Он плюнул на землю. И взял, и сделал брение, и помазал глаза слепому, и тот прозрел. Мы должны знать, что плюновение – это проклятие. Это может быть проклятие самого меня. Я сам себя могу проклинать. Думая о себе негативно, вы проклинаете себя. Вы говорите, я немощный, я рожден таким. Вы проклинаете себя. Вы знаете, что когда вы родились свыше, вы теперь дети Божии, и у вас Божия жизнь. Вы не имеете права больше, согласно Слову Божие, лгать. В каком смысле? Говорить, я немощный и я слаб. Теперь Слово Божие говорит, ты можешь говорить, ты силен, потому что в тебе моя жизнь. Но человек не исповедует эту жизнь, не смотрит на эту жизнь, на это поле, а он смотрит на тело. Он может сам себя проклинать, говорить о себе плохо. У него неудача получилась. Он говорит, я неудачник. Я так и знала, что у меня получится. У меня всегда так получается. Обязательно что-то должно получиться. Они проклинают себя, они неудачники. Вместо того, чтобы говорить, я благословен в Иисусе Христе. Я имею благословение. Сатана говорит, но ты вот находишься в порабощении, вот у тебя разрушение, а вы, несмотря на разрушение, говорите, и все-таки я благословен. И вдруг начинаете петь над этим разрушением песню благословения. Мы дети Божии, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле. И когда вы это начинаете петь, это счастье вливается в вас. Вы изменяетесь. Но соприкасаясь с нечистым человеком, от которого идет истечение, он-то как раз судит все по наружности. Он-то как раз не исходит из веры и исповедания, он исходит из того, что есть, из того, что можно достигнуть усилием воли и интеллектом. Вот из этого он исходит из доброго воспитания, из теологической просвещенности, из чего угодно, из снов, быть может, и из пророчеств, но только не из Слова Божия. Это только сила есть. И вы имеете эту силу, потому что вы рождены от Слова Божия. Восхотев, Он родил нас Словом, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И Он сказал, Иоанн, Откровение сказал, Он дал нам власть быть чадами Божьими. У нас есть власть самого Бога. Она зиждется в каждом. Это наша вина, не Божья вина, что мы не употребляем власть против сатаны. Это наша вина, что мы увлекаемся душевными людьми и талантами от природы. Это наша вина, что мы не увлекаемся Духом Святым и Словом Божьим. Это наша вина, что мы проклинаем наших помазанников. Это наша вина, что мы не признаем посланников Божьих. Это наша вина, что мы выбираем людей сами себе, которые льстили бы нашему слуху. Это наша вина. Поэтому плюновение – устное проклятие, и оно работает. И мы должны быть очень осторожны. Что нужно делать? Здесь написано, он должен омыться водою, омыть одежды свои. Это ваша праведность, одежда. И омыть все тело свое водою, и нечист будет до вечера. Значит, я должен противопоставить что-то проклятию. Когда меня проклинают, что я должен сделать? Во-первых, я должен сказать, да запретит тебе Господь, да не будет со мною этого. Когда тебя проклинают, если ты этого не сделаешь, то это проклятие сработает. Ты будешь нечист. Обязательно нужно сказать, да запретит тебе Господь. Потому что таким способом боролся Михаил Архангел. У нас есть больше, чем у Михаила Архангела. Михаил Архангел берет от церкви. Все, что имеет Михаил Архангел, борьбу с сатаною, он имеет только через церковь. Потому что о церкви сказано «они», то есть церковь, победили его, дракона, кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили. А воевал Михаил и ангелы его, и низвержен был великий древний дракон. Значит, ангелы зависят от людей. Божьих, потому что не ангелы поставлены главою, а церковь поставлена главою на земле. И в победе над дьяволом не ангелы поставлены. Он церковь сделал полнотою, наполняющую все во всем. Он ее сделал столпом и утверждением истины. Истина разрушает все сатанинское. Не ангелов сделал. Он не послал ангелов благовествовать Слово Божие. Он послал обыкновенных людей, но рожденных, не сотворенных. Рожденных от себя. Поэтому для того, чтобы остановить устное проклятие, которое пришло на наших детей, иногда мы сами прокляли их, говоря о них, как часто мне выражается, я говорю на своего ребенка, ну бестолковы. Вы прокляли своего ребенка. И при том, вы постоянно проклинаете его. Ребенок будет бестолковым. Вам не нравится ваша жена, и вы говорите, ну, почему ты не такая, как все женщины? И она будет не такая, как все женщины. Но почему ты не такой, как все мужчины? Ты как тряпка, и он будет тряпка выжата, и вы будете вытирать об него ноги ваши. Я хочу сильного мужчину. Хочешь сильного мужчину? Начинай провозглашать, что он у тебя сильный мужчина. Начинай смотреть на него другими глазами и начинай благословлять его. И когда ты будешь благословлять его, Бог сделает его сильным мужчиной. И Бог сделает ее хорошей женою. Вот что значит устное проклятие. Но когда оно исходит, я говорю о людях Божьих, я не имею в виду мир, это среди нас. И мы проклинаем друг друга. И вот эти люди, которые имеют истечение, душевные люди, они советуют, что делать и как делать. Слово Божие говорит, как опять мы можем обращаться только к Нему. Омыться водою, и будешь чист. Омой одежды свои. Потому что, когда Он плюнет на тебя, ты почувствуешь, что праведность твоя уже не праведность. Вы стали разговаривать с человеком, и не обязательно он будет говорить слова проклятия такого рода. Он будет вам доказывать что-то обратное. И когда вы будете ему доказывать, то вы станете нечистыми. Я часто говорю, никому не доказывайте истину. Истина не доказывается. Истина – это свет. Но совершенно не надо доказывать, что светит свет. Я включил выключатель, и в темном помещении зажегся свет. Вы и свет мира. Не доказывайте. Как только вы доказываете кому-то, этим самым он плюет на вас. И вы становитесь нечистыми. Тем более, когда он вам начинает доказывать, то он плюет на вас. Когда вы доказываете, вы плюете, вы не имеете права проклинать. То есть вы можете действительно доказать ему, но вы не имеете права этого делать. Слово Божие говорит, мы должны избегать словопрения. Не доказывайте. Существуют разные виды проклятия, и Бог говорил, какие бы эти проклятия ни были, если вы омоетесь водой, вы будете чисты. Есть выход из положения. Есть всемогущее Слово Бога, которое вы начнете исповедовать, веруя сердцем, и вы снова приобретете тот же вид, который дал вам Иисус при вашем рождении. Дети Божии, имея в себе власть, не верьте людям, если даже не епископа и апостола, не верьте снам, не верьте ангелам, которые придут и будут говорить вам плохое. Дух Святой, приходя к человеку, никогда не говорит, над тобою собрались темные тучи. Дух Святой победитель. Он скажет, он покажет тебе всю гору, усеянную ангелами. Тучи собрались над Гиезием, но не над Елисеем. Елисей ходил, спокойно расхаживая по этой горе. А этот ходит, господин, мы пропали. Почему? Вся гора, все окружено сирийскими войсками, мы пропали. Смотрит на господина, ну, конечно, не понимаю, откуда у него такая железная выдержка и воля. Да у меня такая же воля, как и у тебя. Просто я вижу то, чего ты не видишь. Почему? Тогда он взмолился, Господи, открой ему глаза. И Бог открыл глаза, и когда он увидел, что все небо полно колесницами и ангелами, он, спокойно вздохнул. И все это войско без меча и копья. Он ослепил и говорит, вы не туда пришли, пойдемте, я вас приведу туда, куда нужно. И привел их прямо в сердце Самарии к царю Израильскому. И потом открыл им глаза, и они увидели, что они... Тот говорит, господин мой, убить мне их. А что, говорит, ты мечом их взял, что хочешь убить? Ты же не взял их мечом твоим, что хочешь убить этим мечом. Накорми их и напой водою и отпусти. И написано, больше те полчища никогда не приходили в землю Израилеву. Никогда. То есть здесь говорится об этом благословении Божьем, которым мы можем видеть и моментально омываться этой водою. У нас есть эта вода. И как бы я хотел, чтобы Церковь Божия в конечном итоге прекратила неправильно пользоваться проклятием. Они боятся проклятия, но они под проклятием, и проклятие у них на устах. Они говорят, проклинать нельзя, но они проклинают всех подряд и самих себя, своих жен, своих детей, свою церковь, чужие церкви, все проклинают. Но только они не знают, что это проклятие. Поэтому, когда мы хотим, чтобы Бог начал действительно благословлять, Он будет действовать по слову этому. Начинайте благословлять ваших детей. Даже когда они совершили плохой поступок, никогда не называйте его плохо. Если он совершил поступок и сделал плохо, вы скажите ему, ты знаешь, кто ты такой? Если он что-то своровал, если он кого-то обидел, кого-то ударил, оскорбил, вы ему скажите, ты сын всемогущего Бога. Ты вот такой человек. Когда вы ему объясняете, вы программируете его, кто он такой, и он будет таким. Но когда вы говорите, ну надо же, ну я уже не знаю, у меня не хватает сил, ну что с тобой, выпороть тебя сейчас? Хорошо, выпорю, еще раз, и я тебя выпорю. Или же без всякого предупреждения, со всего маха, раз, и он летит кубарем в другой угол. Начинает убегать, подхватываешь ногой в следующий. И потом он вот так вот дрожит, он боится, а ты кричишь на него такой-сякой, и обзывая всякими словами, и он такой-сякой и будет. Но когда мы изменимся и будем послушны Слову Божью, омоемся этой водою, не смотрите на этих людей, не берите с них пример. Только когда человек Божий говорит согласно Слову Божию, только тогда оно работает. Мы будем говорить дальше, когда душевный человек берет Слово Божие и говорит, как Слово Божие, оно не будет работать, потому что он нечист. Только Слово Божие работает только в устах чистого человека, запомните. Но об этом потом. Теперь далее читаем. 9 стих. «И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечисто будет до вечера». Повозка – это методы и действия. Я хочу сделать, чтобы мы поняли. Это то, на чем мы передвигаемся в духе. То есть мы говорим, для того, чтобы дело пошло, нужно сделать служение вот таким или вот таким. Для того, чтобы изменить климат, нужно изменить, то есть сделать вот какой-то график. Но запомните, если этот график нет Духа Святого, вы помните? Правда, это было на молитвенном служении. Я говорил о том, чтобы дети Божьи были под дисциплиной и выработали для себя график работы. Поставив первостепенные вещи на первостепенное, а второстепенное на второстепенное. Но чтобы они это делали по откровению, молясь, а не по желанию, ставя то, что им нравится. Есть люди, которые сделали как будто железную дисциплину, хорошую, у них все отработано. Но эта повозка, на чем они ехали, посмотрите, это истечение из тела, это не есть помазание Духом Святым. Я знаю, вы стали уже различать, когда теолог сюда становится и говорит, хорошо, все слажено, ниоткуда не подойдешь, но оно не питает вас. Потому что, вы знаете, можно сделать хорошие цветы, ничем не отличишь их от живых. Но пустите туда пчел, они даже не подлетят к ним. Пчела сразу разберется, где нектар есть, а где нет нектара. Точно так и святые Божии. Как только они прозревают, их уже не обманешь. Ты можешь говорить сколько угодно, красиво и правильно, ничего не будет. Если нет жизни, если это идет истечение из тела, ничего не будет. Вы знаете, на сцене артисты, играя роли, действительно доводят нас до слез. Сегодня очень многие пастора доводят людей до слез. Никакого толку. Есть проповедники, которые считают, что кульминация проповеди, если он может свое собрание довести до слез. Поэтому он всячески учится этому, обучается и наблюдает, и потом он уже чувствует, где можно выдавить слезы. Помазанник Божий не думает вообще о слезах, чтобы выдавить слезы. Он думает только об одном, чтобы передать в точности, что сказал ему Господь. И он не смотрит, будет ли там слезы или будет там ярость до белизны. Сейчас могут соскочить и сказать, побьем камнями. Он не смотрит, он не исходит от слез. Он совершенно независим от людей, чтобы увлечь их. Он независим, он не увлекает людей. Он не работает над тем, чтобы увлекать людей. Когда приходили люди к Иисусу, конечно же, он любил их и хотел спасти, но не хотел увлекать их недозволенными методами. Он говорил, не хотите ли вы отойти? Когда все отошли, он сказал 12, не хотите ли вы отойти? Но это люди, вот эта повозка, эти действия, на которые мы часто уповаем, эти методы, которые нам часто преподаются, как будто бы правильные, но они неправильным путем достигаются. Мы уже говорили, это разврат, удовлетворение законных потребностей незаконным путем. Когда мы незаконно произносим имя Иисуса, незаконно, это есть разврат. Когда человек возлагает руки на другого и начинает молиться, у него нет дерзновения, у него есть дерзость, у него есть хамство, но у него нет скромности и смирения. Дерзновенный человек одновременно смирен. Человек, у которого есть дерзость, у него нет смирения, он хам просто. Вы сразу его раскусите. То есть от этого человека, и от возложения рук, и от молитвы такого человека вы не получите ничего, кроме зла. И даже исцеление, которое вы получите, вы можете его получить, но это исцеление будет вам во зло. Благословение, которое вы получите, будет вам во зло. Все равно потом дьявол предъявит вам счет, потому что Бог говорит, это нечисто, это древо познания добра и зла. Запомните, что и там исцеляются. Исцеление никогда не должно быть критерием истины. Я говорил, и успех, и неудача также не являются критерием истины. Может быть хороший успех, и люди будут говорить, ну посмотрите, не смотрите на успех. Это не есть критерий истины. От того, что нам некуда людей уже садить по воскресеньям, это не является критерием истины. И если здесь останутся почти пустые скамейки, это тоже не будет критерием истины. Истина независима от молвы людской и от успеха и неудачи. Когда Иисус был на кресте, он потерпел полную неудачу в глазах людей. Все его присутствующие друзья разбежались, не осталось ни одного, кроме нескольких женщин, которые шли за ним, готовы были умереть за него. Но что это? 3,5 года нужно было ходить, проповедовать, исцелять, изгонять бесов, чтобы сохранить только горстку женщин. А те самые ближайшие, которые говорили, мы умрем за тебя, теперь где-то там дальше этих женщин из-за толпы наблюдают, что с ним делают. И если близко подходят, говорят, слушай, я тебя узнаю, по-моему, ты был с ним. Нет, нет, я не знаю этого человека. Хватают Иоанна, он оставляет одежду и наги убегает от них. Петр отрекается, все отреклись. И что, вот это вот триумф, несколько женщин? Запомните, Бог будет взвешивать наш триумф на небесах, только Он там покажет. Многие святые не будут знать своего триумфа, что они заработали, что сделала их святая, тихая, скромная жизнь. Кажется, никто не обращал внимания, но они получат великую награду у Бога за свой тихий и скромный нрав. Они тихо молились и благословляли Его. Кто заметил эту вдову, которая день и ночь, не отходя от храма, служила ему постом и молитвою. На таких никто обычно не обращает внимания. Обращает внимание только на тех, у кого луженая глотка. А на этих, которые в тишине молятся, их никто не знает. Но, слава Богу, именно они получат. Это повозка, это методы, это действие. Не нужно от этого исходить. Не смотрите на методы этих людей, какие бы они ни были прекрасными. Не обращайте на них внимания, потому что мы становимся нечистыми. Мы прикасаемся. Кто прикоснется, нам становится лестным. Нам тоже хочется сделать точно так же, как и у них. Ахаз поехал, посмотрел в Дамаске и увидел жертвенник. Ему этот жертвенник почему-то больше понравился. Он пришел, отодвинул в храме жертвенник Господний, поставил жертвенник, который из Дамаска привез чертежи, сделал. А потом и Медное море отодвинул, потому что оно совершенно не гармонировало с этим величественным дамасским жертвенником. Так иногда мы делаем, заменяем жертвенник Божий на дамасский жертвенник. Это методы и действия человеческие, которые применяются в нашем служении Богу. Только Дух Святой может применять свою работу. И поэтому мы должны быть полностью в большом напряжении сейчас, чтобы все это различить и молиться. У нас есть для этого все. Мы моемся водою и будем чисты. Далее читаю. 10 стих. «И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Вы видите все время одно и то же. Этот человек становится нечистым. Если что-то было под ним, или что-то он понес то, что было под ним. Это личное имущество человека. Это характер человека, которому мы часто желаем подражать. Нам человек нравится, нравятся его характерные данные, характерные свойства, и мы начинаем подражать этому человеку. Апостол Павел сказал: «Подражайте мне и тем, которые следуют этому образу, как я Христу». Мы не можем подражать друг другу. Но здесь говорится, когда у человека есть истечение, и вы видите, есть люди, которые явно говорят о человеке. Ну, конечно, у него не все, ну, все в порядке. Да и нет людей, у которых все в порядке. Конечно, я не могу отвергать, есть ложь, есть то, но это не значит, чтобы так относиться к нему. Это как раз значит, чтобы так относиться к нему, не подражайте ему. Но он сделал вам добродетель, не подражайте, он купил вас добродетелью. Людей сегодня покупают и продают. Не продавайтесь. Не будьте продажными, потому что вы куплены дорогою ценою крови, не будьте рабами человека. Вы куплены дорогою ценою крови и будьте в теле здоровой клеткой тела, и работайте в теле, а не против тела. Стих 12, 11. «И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение». Здесь уже прикасается тот, кто имеет истечение. То мы все прикасались к нему, а теперь он начинает прикасаться к нам. «И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Руки – это наша деятельность. Если человек, который имеет истечение, не очистит свою деятельность и прикоснется к вам, вы будете нечисты также. Если же он омыл, то есть он свои действия сделал своеобразными, то есть омыл руки водой, по Слову Божьему, он стал омываться в Слове Божьем, то несмотря на то, что он душевный человек, но он омыл руки свои этой водой, которой вы омываетесь, то если он прикоснется к вам, вы не будете нечисты. Но если он не омыл рук своих, и если он действует принципами этого мира, и он уже прикоснулся к вам, он нашел вас, тогда будьте осторожны, вы все равно делаетесь нечистыми. 12 стих. «Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою». Глиняный сосуд. Вы помните, мы говорили, это говорит о заместительной жертве с одной стороны, потому что Иисус – прообраз этого глиняного сосуда. «И заколет птицу над глиняным сосудом живой водой, и кровь ее туда спустят, а потом другую птицу окунут туда». Теперь здесь говорится не только Иисус, мы тоже глина. И написано, что если он прикоснется, если мы глиняный сосуд, то есть это если он слишком прикоснулся, то этот глиняный сосуд надо разбить. Мы настолько делаемся нечистыми и соприкасаемся с ними, для того, чтобы нам не иметь отношения к этому человеку, нам надо только потерять душу свою. Это обычно происходит в родовых связях, потому что там вы просто не можете. Или большая сильная любовь друзей. То есть когда есть большая любовь, то когда вы соприкасаетесь, или он прикасается к вам, то из-за этой любви вы не можете расторгнуть с ним узы, никогда не расторгнете, потому что вы любите этого человека, и любовь не дает вам возможности, человеческая любовь, расторгнуть с ним, хотя вы видите это истечение. Слово Божие говорит, разбить глиняный сосуд, потерять душу свою. Я пришел принести не мир, но меч, я пришел разделить человека. Я пришел разделить кровь Сына Божия высшей крови человеческой. Она выше этой крови. И поэтому это заместительная жертва Иисуса с одной стороны, и с другой стороны, это потеря нашей души. Только когда мы потеряем душу, только тогда мы можем расторгнуть контракт с этим человеком, от которого есть течение, который прикоснулся к нам, потому что мы любим его. Деревянный сосуд – это символ нашей праведности. Но вы знаете, что праведность, если к ней прикасается нечестие, то праведность... Теперь стих 13. Теперь речь будет идти очищение, то есть уже не контакты вот этой скверны, от которых мы должны были избавиться, а речь уже будет идти о самом человеке, из которого было истечение. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лице Господня ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, а 2-ю во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если вы обратили внимание, речь идет о жертве за грех. Значит, это истечение от корня моих отцов. Не жертва повинности. То, что идет от нас, это говорит, по родовому коду мы приняли, мы так поступаем, это живет в нас. Это мы не приобрели сами и не сделали. Это живет в нас, и оно выходит из нас. Павел говорит, ничего доброго не выйдет до тех пор, пока не будет разбит этот кувшин. И поэтому для того, чтобы очистить такого человека, сам он не может очиститься, только священник может его очистить. Сам он не в силах себя очистить. Никто не может своей праведностью чего-то достигнуть, если не примет даром оправдания. Просто примет. Если вы начинаете выпрашивать оправдание, не получите. Если начинаете заслуживать, не получите. Есть люди, которые постятся и молятся, «Боже, прости, Боже, дай», не получите. Можете поститься, можете молиться, можете последовать за католическими православными монахами и иезуитами и уйти в пещеры, уйти в какие-нибудь дыры, в монастыри и там быть. Не получите оправдания. Оправдание дается даром по благодати во Христе Иисусе. Не выпрашивается, не заслуживается, а принимается верою. Слово Божие говорит, я даю, и вы говорите, Боже, я благодарю Тебя, я принимаю, и благодарю Тебя, и вы чисты. Все, вы приняли праведность, все. То есть, но вы должны, прежде чем это сделать, вы должны очиститься. Каким путем? Здесь говорится, пусть он отчитает себе 7 дней. Видите, полнота, 7, мы уже говорили о ней. И вымоет одежды свои. То есть он начинает вести самоосуждение по слову. Если бы мы судили сами себя, то не были судимы с миром. Он начинает самоосуждать себя и омыть тело свое живою водою. Вы знаете, живая вода, вот здесь было просто и омоет тело свое водою. Речь не шла о живой воде. Речь шла о Слове Божьем. Вы скажете, что разве оно не живое? Нет, конечно же, живое, но здесь говорится о чем-то другом. Иисус, говоря о воде, говорил не о слове. Иногда, говоря о воде, он говорил о слове. Вот, допустим, когда мы читаем к Ефесянам, что Христос умер за церковь свою, предал себя за церковь свою, очистив ее баню водную посредством слова, то здесь Иисус имел в виду слово «вода». Но вот здесь живая вода, Иисус говорил о Духе Святом. Он говорит самарянке, «Я дам тебе воду живую». Он говорил о Духе Святом. Когда он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие говорил он о Духе. Не о Слове написанном, а о Духе Святом. Теперь здесь омоет тело свое живою водою. То есть человек не сможет избавиться от своего корня, от наследства своих отцов, от суетной жизни, переданной ему от отцов, без Духа Святого. Ему нужна полнота. И полнота – это церковь Иисуса Христа. Он должен войти и стать членом тела Христова. Если он вне тела, он не может омыться. 7, полнота, он должен читать себе 7 дней, полнота, церковь Иисуса Христа, и потом омыть свое тело живою водою. Дух Святой только может освободить от этого истечения, которое идет через древо познания добра и зла, жизнь, переданная нам от отцов. И когда я омываюсь живою водою, только тогда Дух Святой может мне показать, что такое жертва Иисуса. Принесет двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех. Жертва за грех всегда приносилась не за мой грех, а за грех моих отцов. За мой грех — это жертва повинности. За грех моих отцов, за то, что я родился грешником, чтобы избавиться мне от этого ужасного корня, от древа познания добра и зла, — это жертва за грех. Вот почему здесь нет жертвы повинности. Когда мы разбирались с вами о прокаженном, там была жертва повинности, потому что прокаженный сделал личное преступление, и проказа пришла. Он нарушил лично завет Божий. Здесь говорится о людях, которые лично завет Божий не нарушали, но все-таки жизнь их отцов текла через них и оскверняла других. А люди, уже освобожденные от этой жизни, соприкасающиеся с такими людьми, становятся нечистыми. Или же они к ним лезут соприкасаться. Поэтому, видите, на чистое всегда есть очень много спроса. Никто не хочет прикасаться к грязному. Все хотят, чтобы был юноша, чтобы была девица. И только люди с превратным умом хотят иметь жен совершенно других и мужей совершенно других. Теперь здесь далее говорится, когда он принесет их во всесожжение, вторая птица, только после этого он может себя всецело посвятить Господу. И после этого, на восьмой день он это все делает. Он восьмой день приносит жертвы. Восьмой день, вы помните, это день завета. Восьмой день Бог заключил завет. Это день завета. Седьмой день — это полнота, день церкви. Восьмой день — это день завета, когда была принесена жертва. И тогда он будет чист, и священник очистит его пред Господом от истечения его. Вот таким образом мы можем освободиться от ветхого человека. Практически сейчас мы прослушали: ветхий человек связан со сквернами плоти и духа. Теперь эти скверны плоти, как мы увидели, я подвожу уже итог, мы увидели, что эти скверны плоти находятся в соприкосновении с предметами, с буквальными предметами, к которым прикасались люди и подарили нам. И вы хорошо сделали, что освободились от этих предметов. И если кто-то пожалел, то только потому, что потом получил ложную информацию уже не отсюда, а с других мест. Ему сказали: о, слушай, тебе не надо было выбрасывать, ты мог бы продать. Или же ему сказали: слушай, ты неправильно понял пастора, не надо было выбрасывать. Вы знаете, во время действия Духа Святого, когда Дух Божий действует, и вы это сделали, вы сделали правильно, просто вы не знаете, что правильно сделали. Но под действием Духа Святого вы пошли по его действию и выкинули какую-то вещь, и вы сделали правильно на этот момент. Если у кого-то появилось сомнение, тогда вы должны остановиться в момент. И вы подошли, некоторые подошли ко мне, и я сказал: нет, эту вещь не нужно выбрасывать. А некоторые не подошли, они сделали так, и хорошо, что сделали. Те, которые сделали, они не должны потом осуждать себя, и не должны принимать ниоткуда осуждение. Потому что осуждение, идущее оттуда, это нечистый прикасается к вам и делает вас нечистыми, опять оскверняет вас. Теперь я буду читать дальше. Стих 16. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Здесь я пока остановлюсь. Это место всегда избегается проповедниками. Эта глава, это место и другие места. Мы на них смотрим, как на что-то юродивое, вот, ну, нецеломудренное. Ну, Дух Святой, ты мог бы вот эти вещи не упоминать? Где же дети сидят, подростки? Ну, и какое-то целомудрие все-таки должно быть. Я думаю, что целомудреннее Духа Святого и Бога мы не найдем. И поэтому то, что я сейчас прочитал, является глубоким смыслом. И давайте перенесем его в дух, чтобы увидеть, что оно означает. Что Слово Божие имеет под семенем в виду? Слово есть семя. Вы согласны с этим, потому что так написано? Сеющий семя есть Сын Человеческий. Я не говорю сейчас о Сыне Человеческом, я говорю о нас. Но чтобы мы знали, что мы тоже сеятели. Некрасов, русский поэт, как-то сказал: «Сейте разумное, доброе, вечное, спасибо вам, скажет сердечный русский народ». И они сеяли, и посеяли революцию. Вот такое наше семя. Что такое? Что может сеять? Воля ничего не сеет. Разум человека. Здесь под мужчиной, который случится у него излияние семени, Это говорится о разуме человека, непросвещенного разума, который делает от своего личного разума. Бог ему это не говорил. Он лжет, он говорит, мне Бог открыл, мне Дух сказал. Ничего ему Бог не говорил. Он просто у кого-то украл что-то, сделал, видит, что это приятно, видит, что это действует на массы и говорит, так говорит Господь. Или Дух сейчас меня говорит, вот поднял и говорит. Практически он сеет семя, и это слово идет. И оно попадает на одежду. Одежда – это символ праведности святых. Это то, что мы одеваем. И когда такое семя попадает не от Духа Святого, не инспирированной Духом Святым, когда такая проповедь идет и попадает на вас, то эта одежда нечистая. Ваша праведность уже не праведность. Потому что ваша праведность может быть праведностью только от Иисуса Христа и от Слова Божия, а не от каких-то других. Вот почему опасно для церкви, когда является пастор невозрожденным человеком, душевным или слепым. Вот такие, такой слепец или такой душевный человек, когда у него случается проповедь, если ему, конечно, приходится говорить, сегодня пастора, как правило, не говорят, они просто администраторы. Я говорил, я работал с некоторыми пасторами, год 8 месяцев он ни одной проповеди не сказал. А я, говорит, не хочу обидеть братьев. Слушай, говорить слово, это в первую очередь пастору говорить. Потому что через тебя Бог будет давать. Ты не смотри на красноречие, но через тебя Бог что-то должен дать. Открой свои уста. Но иногда он все-таки откроет свои уста. И все равно, если он откроет свои уста, все равно сделает вас нечистыми. И все равно эту одежду потом нужно будет мыть, и все это нужно будет вымывать. Теперь здесь говорится, если он ляжет с женщиной, не с женой, а просто с женщиной. Но в другом месте, когда мы будем читать, если мужчина ляжет с женщиной, не с женой, там написано «побить его камнями» или «жечь на костре». А здесь написано «он нечист будет до вечера, и они оба должны мыться водою». Не странно звучит? Не противоречит? Я буду читать потом, мы дойдем до этого места Писания, когда будут даны именно закон о половой жизни, о сексуальной жизни человека, и будет даваться законы, как жить и с кем жить. И там будет написано, когда мужчина ляжет с женщиной, не с женой, то побить их камнями – это блуд. А здесь написано, если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться, и нечисты будут до вечера. И оба они опять чистые будут к вечеру. Странно, не правда ли? Вот как раз в законе были вещи, как будто бы противоречащие, уничтожающие одна другую. Одно говорит так, а другое так. Вот. Поэтому, значит, как-то один мне говорил, брат, доказывая, собрали братский совет и доказывали, что блуд является самым большим и опасным грехом. И он начал мне зачитывать именно старозаконие, показывая, вот, что блудников надо побивать камнями. Я говорю, посмотри, вот здесь, если ляжет с девицей, то пусть возьмет ее себе в жену. Вот. А если с рабыней ляжет, то пусть просто искупается и будет чист. Его не надо побивать камнями. А если со свободной женщиной он ляжет, то есть чужой женой, вот только тогда побить его камнями. Значит, по-твоему, получается, ты взял здесь основание, блуд самый сильный грех в таком случае, с девицей можно и с рабынями можно, а вот только с замужними нельзя. Я говорю, не бери, брат, то, чего не знаешь и не утверждай. Потому что Анания и Сапфира были уничтожены Богом не за блуд, а за ложь. Валаам не за блуд был уничтожен, а за деньги, за корысть. Корень всех зол. Он возлюбил мзду неправедную. И Валаам, сын Риоров, был убит мечом. То есть мы должны знать, что грехи не котируются. Вот этот большой, вот это маленький. Все зависит от нашего духовного состояния. Но я сейчас не говорю об этом. Я сейчас хочу показать здесь. Мужчина – это прообраз руководства, разум. Женщина – это прообраз нашей личной воли. Не всегда воля подчиняется разуму. Вы согласны с этим? Что разум у вас говорит одно, а чувства кричат другое, и вы направляете свою волю против своего разума. Вы в ужасе в своем разуме, что вы делаете, но вы не можете устоять. Но иногда вам все-таки удается. Это хорошо, когда у людей гармония такая. Бог так и сделал, чтобы разум был в сотрудничестве с волей. И когда воля подчиняется разуму, то и она получает директивы от разума. И тогда воля приводит в действие само тело, и ваши чувства начинают повиноваться вам, потому что разум повелел воле. Произошло слияние между разумом и волей. И это называется, если мужчина ляжет с женщиной, и случится излияние семени. Но так как вы повелели своей воле, и ваш разум не был просвещен, и это не было от Духа Святого, и не было от Слова Божия, было от древа познания добра и зла, от вашей личной жизни. Есть люди, которые повелевают своей воле. И им завидуют, говорят, ну как человек может себя хорошо держать в обществе? Посмотрите, как он, ничего. Вот он умеет себя держать, он своим разумом диктует своей воле, а воля диктует дальше. Но, повторяю, Слово Божие говорит, если даже это и происходит, то все равно Бог смотрит на это как на нечистоту. И все равно праведность их, и все равно им надо омываться, хоть они и святые Божии, если у них воля именно вот таким образом сотрудничает с разумом, а разум не просвещен, не обновлен, не заполнен Духом Святым. Когда это происходит? Павел пишет, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Притчи говорят, каковы мысли в душе человека, таков и он. Это наш сосуд. Если он не наполнен Словом Божиим, то мы будем нашему разуму, то есть нашей воле повелевать предрассудками, предчувствами, гаданиями, снами. Увидели сон и говорим воле, вперед, и мы идем. Пророчество было, мы говорим, было сказано, вперед. Или мама сказала, папа сказал, вперед. И воля подчиняется. Я не говорю, что не надо слушаться маму и папу. Нет, это заповедь с обетованием, и будет тебе благо. Если вы не слушаетесь, это проклятие. Нужно каяться в этом. Но я говорю, когда мама и папа говорят против Слова Божия, не слушайтесь. Когда они говорят не по Слову Божию, не слушайтесь вашего мужа. Если муж говорит, как Слово Божие не говорит, не подчиняйтесь вашим мужьям. Бог на первом месте, Бог выше мужа. Вот здесь говорится о разуме и воле. Здесь не говорится сейчас о мужьях, женах и детях, но здесь говорится о разуме и воле, когда разум не от Слова Божия побуждаем, побуждает волю. Читаем дальше. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет, в продолжение очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Пока не буду читать дальше 24 стих, чтобы сделать это ясным. Повторилось все то же, что мы читали в разновидности скверн любого человека. Здесь мы имеем дело, когда это происходит у женщины, и никто не присутствует второй. Разума нет. Вы знаете, что воля находится в центре между разумом и чувствами, эмоциями. И воля сама по себе не может возбуждаться. Она возбуждается либо от разума, она не может, быть не в подчинении кому-то. Она либо подчиняется разуму и диктует чувствам, либо подчиняется чувствам и может тогда диктовать разуму и кому угодно. То есть вот здесь идет это истечение крови, нечистота. Кровь – это жизнь. В крови кот человека. Проклята за тебя земля. И Бог сказал, что ты сделал? Ты теперь проклят от земли, потому что кровь пролилась. Он сказал, что в крови находится кот человека. Иисус отдал свою кровь, потому что там была жизнь. Жизнь за жизнь. И вот когда эта жизнь исходит, та нечистая жизнь, от древа познания добра и зла полученная, но возбуждается эта воля за счет эмоций, чувств, страстей и похотей, тлеющих в нашем естестве. И тогда все, что соприкасается с этим, нечисто. Если кто прикоснется к ней, если кто прикасается к таким людям, и даже если сам такой, если он не молится и не возьмет Слово Божие и не победит это все, он все будет нечист. И поэтому я не буду сейчас опять перечислять седалище. То есть там тоже есть свое. Человек говорит, вы знаете, это в основном эмоциональные особы, они живут эмоциями. Если нет эмоций, значит, они могут оставить свою жену, она может оставить своего мужа. Она говорит, я ничего не чувствую. Он говорит, я ничего не чувствую. Она просто холодный вот кусок дерева, или она на него так говорит. Зачем, что я вот создан, Бог дал, и вот у меня чувства вот к другим женщинам, но к своей жене нет. То есть опять удовлетворение, успокоение, но не на своем. Почему? Потому что это возбуждается не оттуда. Оно возбуждается от страстей и похотей. Это нечистая любовь. Бог может дать вам чистую любовь, но только тогда, когда вы произведете победу. И тогда вы увидите, что ваша жена вполне соответствует вам, подходит, и она самая для вас хорошая. И это самый хороший ваш муж. И так далее. Здесь речь идет о разуме и о воле. И о воле, которая работает теперь и выносит всю эту нечистоту за счет эмоций, за счет жизни, которую получила от отцов. Уже воля выносит. Теперь, если приспит с нею муж, не просто уже мужчина, обратите внимание, здесь нечто другое сейчас. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Что это значит? Здесь уже не просто какая-то женщина, а муж. Теперь муж – это просвещенный разум от Бога, господин. Там был просто муж с женщиной. Здесь муж уже, то есть они законные. Но когда вы видите, что написано, если переспит с нею муж ее в это время, когда вы видите, что страсти и похоти разгулялись, полностью разгулялись, и идет нечистота и требование такое, и разум человека, просвещенный разум, пошел на поводу. Ему все равно, то есть он как-то прикрыл, ему все равно захотелось как-то удовлетворить себя вот таким путем и что-то сделать. Но воля должна быть освящена. Все это должно быть угнано. Но так как он этого не сделал, написано, то он осквернился от нее. И теперь, чтобы ему стать чистым, нужно уже 7 дней, а не 1 день. Теперь нужна вся полнота. И всякая постель теперь, на которой он ляжет, будет нечиста. Теперь, если до этого его постель была чиста, то есть его покой и вдохновение был Бог, теперь после этого любая постель, любое вдохновение его не в Боге. Люди, которые потеряли Бога, их легко увидеть. Малейшие в жизни события, и они теряют покой. Кажется, все нормально. Но человек, который находится в Боге, Бог его покой. Иисус говорит, я даю мир, которого никто не может нарушить. Если вы имеете этот мир, и вы не вступаете в союз с нечистотою, то вы отдыхаете в Боге. Теперь же вы нечисты, и куда бы вы ни ложились, что бы вы ни искали, это не является Богом. Не Бог является вашим вдохновением. И поэтому нужна 7 дней, опять нужна полнота Божия, вот вся милость полноты Божией, чтобы снова привести меня в то состояние первоначальное. И если у женщины течет кровь многие дни во все время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все время истечения своего будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее, и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Здесь говорится прямо об эмоциональном служении и личного характера, и общего характера. Когда это выходит на эмоции все, это можно отнести прямо к харизматии, так называемой в кавычках. Харизматия – хорошее слово, я уже говорил, это упражнение даров Духа Святого. Но когда служение полностью зависит от эмоций, я не говорю, что их не должно быть, они должны быть правильные, но здесь имеется в виду, что эмоции руководят, эта эмоциональная жизнь выливается через эту волю, то здесь написано «все будет нечистым», «все соприкасающееся», «все, что они будут говорить», «все, что они будут делать», «и исцеление, и откровение, и радость в духе», «все это будет нечисто». Потому что здесь говорится, то есть, вы знаете, когда Бог действует, Он отрезвляет человека, Он делает его спокойным, целеустремленным, осторожным, а не таким «вперед, аллилуйя, победим, наступим, разобьем, возьмем, вся Америка наша». Весь мир наш, причем Америка, весь мир завоюем для Христа. То есть люди совершенно в это время теряют свою голову, и просто Бог со скорбью смотрит на них. Служение должно быть организовано совершенно по-другому. Здесь нужно омыться все, и когда она освободится от истечения своего, тогда должна читать себе 7 дней, и потом будет чиста. А в 8-й день, день завета, точно так же возьмет себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. Теперь мы имеем этот закон. Слово Божие говорит, сохраняйте и предохраняйте сынов Израилевых, чтобы они не оскверняли жилище мое, потому что я среди них, и чтобы они были освобождены от нечистоты своей. Сегодня Дух Святой хочет освободить, потому что Он живет, и Его сфера – это Его народ. Он хочет, чтобы его дети больше не были увлекающимися на все, что только есть, но чтобы они стали дисциплинированными и изучать. Все, что я сейчас говорил, может сразу и не запомниться. Но если вы обратили внимание, Дух Святой многогранен, многофункционален, и Он многократен. То есть Он одну и ту же вещь повторяет. Мы уже говорили об этой скверне то с одной стороны, то с другой. То была проповедь, теперь мы познакомились с разбором и непосредственно с разновидностями этой скверной плоти. На этом я сегодня хочу закончить наш разбор. И мы сейчас будем петь: обетования всегда пребудут, обещания Божии верны, вода Его течет, она вечная, неиссякаемая, живая вода. В Духе Святом мы сегодня можем омыться от нашей нечистоты, от нашего истечения, чтобы сеять не разумное, доброе, а чтобы сеять божественное, потому что есть разумное мирское, будем сеять то, что Господь нам дал. И когда будем сеять, очистим себя, чтобы нам не соприкасаться с нечистотою, не давать ей прикасаться, и сами не будем прикасаться. Аминь. Будем петь. Встанем, пожалуйста. Есть одна интересная записка, мне ее еще вчера дали на английском языке. Значит, просят показать по Писанию, можно ли целоваться с невестой. То есть, где мы имеем основание в Писании, что жених и невеста могут целоваться. Они не имеют права целоваться до тех пор, пока не вступят в брачную жизнь. Вот таков смысл этой записки. Значит, книга «Песни песней» начинается: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Там речь идет только о женихе и невесте. Там не идет речь о муже и жене, а только о женихе и невесте. И под невестою церковь, под женихом Христос. Теперь апостол Павел трижды упоминает, заканчивая свои послания, он говорит: приветствуйте друг друга лобзанием. Если можно друг друга приветствовать лобзанием, почему нельзя жениху, невесту вот поцеловать? Я никак не понимаю вот этот маразм людей. Вот. Только до брака нет, то есть только после брака он может ее поцеловать. То есть жених и невеста могут целоваться до брака, они просто не должны жить интимной жизнью. Но нигде не написано, что они не могут целоваться, но везде написано, что могут. То есть да лобзает он меня лобзанием уст своих, книга «Песни песней». Если это не авторитет, то если можно, повторяю, целовать всех подряд, почему нельзя невесту? Ведь я, в общем-то, могу с ней поцеловаться тогда во время приветствия лобзанием. По восточному обычаю именно так делалось. И там Павел не сказал: вот мужчины мужчин, а женщины женщин. Вот он этого не сказал. Но теперь эти формы приветствия ушли. Вот, но это не говорит о том, что мы должны быть целомудренными здесь. И здесь имеется в виду святое. Когда люди святые и ведут себя целомудренно, то все будет целомудренно. Поэтому вот на эту записку я так отвечаю. И кто ее дал, вот можете ответить этому человеку. Три место Священного Писания, где написано, то есть приветствуйте друг друга лобзанием, и неоднократно в «Песни песней» жених и невеста имеют между собой такое целование. Дорогой брат Аркадий, в книге Бытие 6.6 написано: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Почему написано «на земле»? Ведь не создавал же Господь человека на небе. Потому и написано на земле, что Он не создавал его на небе. Дело в том, что Бог, создавая человека, создавал его не только на земле, и на небе тоже. То есть здесь, я уже как-то говорил вам, что любой Перевод, который мы читаем, любой перевод, является толкованием. Толкование. И поэтому часто смысл теряется, и мы хватаемся, интересно, почему так написано? Вот здесь, допустим, иногда люди говорят, почему раскаялся, что Бог не знал, что так случится, что раскаялся. То есть не обратили внимания на слово «раскаялся» вот на это, что на земле. Ведь то, что делал Бог на земле, прежде чем сделать на земле, то все это уже было совершено на небе. То есть он решил это сделать на небе и творил на земле. Притом, где эта земля? Вы знаете, что земля находится в центре неба и небо в центре земли. Вечность разлита во времени и время разлито в вечности. Что такое время? Это взять сахар, допустим, растворить его в воде. И вот теперь найдите, где сахар, где вода. Вот найдите, где время, где вечность. Где небо и где земля. Где верх и где низ. Человек, живущий на другом полюсе, показывает туда вниз и говорит, я иду к Богу. А другой святой, живущий здесь, показывает, я иду к Богу туда. Так куда же все-таки он идет? Туда, или вот туда? Или где же он? Потому что все на этой оси земного шара, каждый показывает вот так, и получается, что Бог везде. Так оно и есть. Давид как раз сказал, он везде. Державин, первый министр просвещения Российской империи, он так сказал, «Дух всюду сущий, един, и кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Поэтому я так отвечаю на этот вопрос, и на вопрос, что почему Господь раскаялся. Бог, смысловое значение, он не каялся. Это перевод переводчиков, что они не могли найти другого слова. Вот как при раскаянии мы чувствуем боль. Мы чувствуем боль, мы чувствуем неудовлетворенно, и не было слова, чтобы перевести, поэтому нашли слово, которое бы показало дискомфорт Божий, что Бог скорбел, и было употреблено это слово. Но Бог, по Слову Божьему, никогда не кается. Все, что делает Бог, Он знает наперед и предвидит наперед. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, такой вопрос. В Священном Писании, когда совершается возложение рук, всегда говорится во множественном числе, то есть две руки. Какая разница между возложением рук и возложением одной руки, так как вы делали это воскресенье? Никакой разницы нет. Если вы одну руку возлагаете на человека, вторую поднимаете к Богу, или возлагаете две руки на человека, то есть говорите голосом к Богу, никакой разницы нет. Просто потому что мы имеем не одну руку, а две руки. И мы употребляем в движениях две руки. Поэтому Слово Божие говорит «руки». И поэтому, что два – это является всегда у Бога подтверждением истины. Это не значит, что если возложил одну руку, этого недостаточно. И достаточно, и не обязательно возлагать руки. Иногда люди исцелялись и без этого. Но это завет. Это памятование завета Божия. Когда вы возлагаете руки, вы напоминаете Богу о Его завете. Не словесно, а действием. То есть, как он говорит, увижу радугу и отменю. Или же увижу кровь и пройду мимо. Но эта кровь была нанесена не двумя руками, вот так вот. Она была нанесена одной рукой, и сопом макали, и наносили. Но все равно это делали руки. Дорогой пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, откуда Иисус Христос мог знать о том, что придут многие под Его именем, сказав, что «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». И, наверное, вы знаете, что один такой уже был в штате Техас, Тексас, и многие последовали за ним, сгорели в пожаре при попытке группы захвата проникнуть в дом и схватить его. И мог ли он быть спасенным после того, что произошло? Нет, конечно. Это был сатанист глубоких степеней, который целенаправленно повел людей, объявляя, что я Христос. Никакой человек не может объявлять просто по чистому самообольщению «Я Христос». Это будет чистое кощунство, вот, всего лишь навсего. Просто он был руководим прямо дьяволом, обольстил эту группу, и вот оказали там сопротивление и сгорели. Откуда Христос мог знать? Он Бог. Слово Божие говорит, что он знал, что в человеке, прежде чем люди говорили. Только человек хотел подумать, он уже знал. Он предвидел все, видел, рассчитал, взвесил. Каждого из нас видел, это Бог. В том его и свойство, что Бог всезнающий и все видящий, и притом наперед, на всю вечность. То есть все, что Он хочет делать и будет делать, и все, что делается только по Его программе. Существует еще сатанинская программа, но и сатанинская программа полностью инспирирована им. Он контролирует ее, смотрит, что он делает, и он знает, что хочет сделать сатана. Он видит, что он хочет сделать. Мы не видим, не знаем, мы же не знаем, что случится. Но он наперед видит силы тьмы, начали окружать вас. Вы их не видите, он видит. Он видит мысли, он видит замыслы их. И те замыслы, которые должны мы разрушить, он дает нам возможности откровения, чтобы мы их разрушали, открывает их нам. Каким образом? Нам об этом скажут. Нам придут и скажут, что против тебя готовится то-то и то-то. Или вот то-то и то-то сделано. И тогда вы уже знаете, что вам делать. Как только мне говорят или доносят вот то-то и то-то о каком-то человеке, что на него что-то замыслено или вот что-то случилось, я моментально иду между этим человеком и этими обстоятельствами и говорю, во имя Иисуса Христа не будет. И убеждаю этого человека не смотреть на обстоятельства, а смотреть на Слово Божие. И тогда этот человек выходит победителем. Точно так я поступаю в отношении себя и в отношении церкви. Поэтому Христос мог знать, что Он Бог. У меня нет больше вопросов. Если у вас есть вопросы устного порядка, так как здесь закончились, можете сказать. Если нет, то я буду зачитывать нужды.